6 июня исполнилось 49 лет самому видному политическому заключенному в России – Михаилу Ходорковскому. В день рождения бывшего владельца ЮКОСа наш корреспондент Данила Гальперович встретился в Страсбурге с его сыном Павлом Ходорковским.
Ваши контакты с отцом сейчас, насколько они возможны? Что у вас в них происходит? Можете ли вы послать письмо, позвонить, не знаю, пообщаться? Смешно, конечно, говорить в тюрьмах про видеоконференции, но по скайпу и так далее.
Я не видел отца с 2003 года. Последний раз мы с ним встречались в Бостоне, это было за месяц до его ареста. С тех пор мы с ним общаемся только в письменной форме, и вот после его перевода в новую колонию в Карелии, в городе Сегежа, у него появилась возможность звонить. Каждую субботу у него есть 15 минут, чтобы позвонить своим родным и близким. Ну вот, обычно каждые вторые выходные мы с ним 5-10 минут разговариваем. У меня была возможность дать трубку моей дочке, ей 2,5 года. И она даже сказала ему привет, что, конечно, его безмерно порадовало. Видеоконференции в тюрьме нет. На самом деле, моя бабушка недавно была на свидании и говорила, что какой-то компьютер устанавливают. И что даже, возможно, на этом компьютере будет скайп и будет к нему доступ. Но пока этого не случилось. Очень надеюсь, потому что я отца не видел с 2003 года. Последний раз, когда я его видел, это была видеотрансляция с последнего заседания Хамонического суда, когда объявляли приговор. Это был последний раз, когда я его видел хотя бы на видео.
Устанавливали компьютер вашему папе до инаугурации Владимира Путина или после?
Ну, а компьютер вообще общий, то есть это в комнате для свиданий.
То есть это не мера, которая направлена исключительно на одного человека в той колонии?
Нет, абсолютно нет. На самом деле, что удивительно, вся карельская пенитенциарная система довольно технически продвинута. Поэтому я очень надеюсь, что этот компьютер скоро будет доступен. У моего отца нет доступа к интернету, как многие люди думают. У него нет доступа к каким-то особым привилегиям, будь то дополнительные передачи или экстра доступ к телефону. У него нет сотового в тюрьме. Очень многие люди, читая его статьи, делают заключение, что у него есть доступ к компьютеру, потому что он очень часто комментирует вещи, которые...
Я только сам хотел это сказать, потому что он кажется очень информационно мобильным. И всем людям, которые носят в руках девайсы, им кажется, что невозможно быть настолько информационно мобильным, не имея под рукой буквально всего.
Но это большая заслуга, на самом деле, его команды адвокатов. Это, конечно, стоит неимоверных усилий, что реально это все нужно распечатывать, постоянно следить за всеми релевантными сайтами и приносить ему распечатки, чтобы у него был доступ к этой свежей информации. Уже информационный цикл, конечно, сократился намного. И просто находясь в тюрьме, поддерживать такой же уровень информированности, как человек, у которого есть iPhone в руках, очень тяжело.
Ну, давайте теперь к вашему пребыванию в Страсбурге. Насколько я знаю, вы встретились практически со всем руководством Совета Европы. Это был председатель ПАСЕ, насколько я знаю, это был и генеральный секретарь Совета Европы. Возможно, ваши встречи были отчасти приватными, но то, что вы можете сказать, то, что вы там обсуждали, пожалуйста, поделитесь. Потому что, конечно же, очень долго люди следят за тем, повлияет ли Совет Европы, а мы помним, что была отдельная доклад Совета Европы по первому делу ЮКОСа, повлияет ли Совет Европы на условия жизни и заключения Михаила Ходорковского? Что вы здесь делали?
Я встречался с разными представителями делегаций и групп внутри Совета Европы. Например, мы встречались с главой норвежской делегации ПАСЕ Кирин Волцет. Я участвовал в заседании European People's Party, Christian Democrat, EPP группа. Рассказывал им о предстоящем дне рождения моего отца и о том, как последние 8,5 лет его заключения повлияли на нашу семью, потому что семейные ценности являются одним из краеугольных камней в политической философии этой группы. Им было довольно интересно услышать о последних событиях в легальном аспекте дела моего отца. И они были заинтересованы и задавали вопросы именно о том, как они могут помочь. Что может сделать Совет Европы? Насколько я понимаю, вот в ближайшее время, в октябре, будет отчет о ситуации с правами человека в России.
Там будет все вместе, там еще будет и мониторинговый доклад о выполнении обязательств России перед Советом Европы.
Я очень надеюсь, что дело моего отца будет использовано как иллюстрация о ситуации с правами человека и правовой системы в целом в России. Это повлияет на его, я надеюсь, что это повлияет на его условия содержания. Хотя бы, мы не говорим, естественно, о его немедленном освобождении, хотя это понятно, что это наша мечта, боюсь, что на сегодняшний день невыполнимая. Но хотя бы перевод его в другую колонию поближе к Москве, что соответствовало бы российскому законодательству, находится в наиболее удаленной колонии от Москвы, хотя есть, по крайней мере, десяток вблизи его места прописки, где, по идее, он должен был бы отбывать свой срок. Но это совершенно не влияет на реальность. Это первое. Второе, конечно, это дело Магнитского. Это сейчас самый эффективный рычаг давления на российское правительство, который может повлечь за собой реальные изменения в правовой системе и возврату к обещанным реформам и борьбе с правовым нигилизмом, о том, о чем так часто любил говорить президент Медведев.
Но он больше не президент.
Он больше не президент, но нынешний президент Путин перенял все обещания предыдущей администрации и сделал много новых. К сожалению, они не выполняются. Поэтому месседж здесь довольно простой.
Что именно вы делаете в смысле дела Магнитского? О чем вы говорите и с кем вы говорите?
Я говорю с представителями национальных делегаций в Совете Европы и с членами Европарламента о том, что этот законопроект должен стать законом.
Законопроект, вы имеете в виду тот, который уже вот сейчас идет в Соединенных Штатах? Вы бы хотели, чтобы он был модельным для Европы?
Конечно, конечно. Я считаю, что это, пожалуй, самый эффективный способ давления на людей, которые замешаны в нарушениях прав человека и в коррупционных делах внутри России. Это будет подрывать всю коррупционную схему бюрократии России.
Есть одна маленькая деталь. Вот у вас есть реальная цель добиться облегчения условий заключения отца и привлечь внимание к законопроекту Магнитского и сделать его модельным для Европы. Вам не кажется, что одно противоречит другому в смысле достижения реальных целей? Я имею в виду, что поскольку у российских руководителей просто мозг взрывается, когда с ними начинают говорить про дело Магнитского, то любое ваше упоминание об этом, и тем более участие ваше в этой кампании, может только ухудшить содержание Михаила Борисовича.
Я считаю, что ухудшение режима его заключения будет очень плохим шагом для правительства России, потому что за этим делом тщательно следит и российское общество, и институты, и правительство в Европе. Это просто плохой пиар, это черный пиар. Поэтому я стараюсь привлечь внимание, как можно больше внимания к делу моего отца. Если вы помните, на него было совершено нападение в колонии в Краснокаменске, и я опасаюсь, что до сих пор существует вероятность физического насилия по отношению к моему отцу. Поэтому я не считаю, что эти два усилия противоречат друг другу. Я считаю, что безопасность моего отца как раз зависит от количества международного внимания и внимания внутри России. Дело Магнитского – это довольно, не знаю, как по-русски правильно сказать, it's an easy sell. Это законопроект, который...
Это то, что легко воспринимается.
Да, то, что легко воспринимается и в Европе, и внутри России. Потому что это не санкции, направленные на Россию как в целом, как страну, которые могут повлиять негативно на бизнес и на возможность путешествовать всех граждан России. А конкретно против людей, которые были задействованы в нарушениях прав человека и повлекших, к сожалению, смерти Сергея Магнитского в тюрьме.
С сыном Михаила Ходорковского Павлом беседует Данила Гальперович.
Вам никогда не приходила в голову такая шальная мысль написать прямо Владимиру Путину или в то время еще Владимиру Устинову, генеральному прокурору, или новому генеральному прокурору Юрию Чайке? Ну, потому что всегда есть искушение попросить сильных мира сего за родителей. Возможно, чьи-то сантименты вы бы разбудили.
Я не думаю, что у этих людей есть какие бы то ни было возможности испытывать сентиментальные чувства по отношению к кому бы то ни было. Поэтому я думаю, что этот шаг не привел бы ни к чему, кроме как к некому осознанию того, что их действия оказывают негативное моральное влияние на семью. Это не так. Мы продолжаем бороться за...
Не негативное, вы имели в виду разрушающее, подробно.
Разрушающее. Да? Совершенно не так. Мы продолжаем бороться за свободу моего отца. Я имею в виду себя, я имею в виду своих братьев, сестру, бабушку, дедушку, мою маму. И я уверен, что в конечном итоге ключ к освобождению моего отца в руках у российского общества, а не в руках у господина Путина. Я думаю, что его освобождение послужит ответом на требования российского общества, которые на сегодняшний день уже понятно, что долго игнорировать будет нельзя.
Была ли у вас перемена в отношениях с отцом или в отношении к отцу? Потому что все-таки я думаю, что путь от довольно удачного, то есть не довольно, а одного из самых удачливых бизнесменов России, к заключенному Краснокаменской и Сегежской колонии, это путь, который человека меняет. Об этом уже написано очень много книг и статей. У вас произошло какое-то изменение восприятия папы?
Мой отец прошел путь от жесткого кризисного менеджера, очень эффективного бизнесмена, к человеку, который начал понимать ценность сочувствия. И это стало проявляться в его письмах, в том, как он оценивает людей. И я бы сказал, что как человек мой отец стал более мягким и понимающим. Он стал видеть эмоциональную сторону взаимоотношений между людьми за пределами контекста работы. Раньше, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, раньше он оценивал людей исключительно как эффективных или неэффективных работников, потому что вся его деятельность была сконцентрирована на наиболее грамотном построении работы с крупнейшей нефтедобывающей компанией. Я имею в виду после слияния с Сибнефть. А его приоритеты, на самом деле, начали меняться еще до его ареста. И он начал заниматься общественной деятельностью, открыв фонд «Открытая Россия». Теперь его приоритеты поменялись полностью, он больше не пойдет в бизнес. Поэтому это повлияло на его персону. Конечно, он стал рассматривать возможность построения гражданского общества. Конечно, тут важны такие чувства, как сочувствие, сострадание. И заключенные, которые с ним провели время в одной колонии, в камере, очень часто говорят о том, что он реально старается помочь максимальному количеству людей, используя накопленный юридический опыт.
Давайте вернемся к тому, что вы упомянули о необходимости и требовании перемен в России. Как вы относитесь к протестам последних месяцев? И как вам кажется, добьются ли эти протесты какого-либо успеха? Более того, вы какое-то свое место вот в этом во всем видите? Болотное, Сахарова, понятно, что вы не в России, но как-то, наверное, вы воспринимаете и даже, может быть, подспудно ищете свое место там.
Я считаю, что на сегодняшний день протестные движения в России – это наиболее грамотный, наиболее правильный способ добиться от правительства исполнения их обещаний по отношению к обществу. Стало понятно за прошедшие 8 месяцев, что к революционному сценарию никто не готов и никто его не хочет внутри российского общества. Поэтому я думаю, что протестное движение будет продолжаться и будет усиливаться, потому что ни одно из требований на самом деле не было выполнено. Было множество реверансов в сторону протестующих, было множество законопроектов, которые потом были сведены фактически до обратного эффекта. Но на самом деле ни одна из основополагающих причин недовольства в обществе не была адресована правительству. Я очень рад, что на улице крупных городов России вышло новое поколение людей. Людей, которые разделяют демократические ценности, которые имели возможность понять, насколько проще и комфортнее функционировать в демократическом обществе, и теперь хотят добиться от правительства своей страны построения такого же демократического общества у себя дома. Это новое европейское поколение, которое не хочет эмигрировать за пределы России, а хочет построить нормальную страну, в которой они могут жить и работать. Я не вижу какого-то своего места в этом оппозиционном движении. Моя цель довольно проста – постараться добиться освобождения моего отца как можно скорее.
А что вы, собственно, делаете в США? Может, вы там русскую революцию готовите?
Я работаю в Институте современной России. Это некоммерческая организация в США, целью которой является способствование развитию демократии в России. Мы занимаемся развитием гражданского общества, мы организовываем культурные проекты, мероприятия в США и в Европе, нацеленные на привлечение общественного внимания к социальным проблемам, к новому поколению оппозиционеров и к историческому и современному анализу событий. Мы также занимаемся проектами, которые нацелены на исправление сложившейся ситуации с образованием. У нас есть новый очень интересный проект книги «Новая имперская история», который мы поддерживаем. Это учебник, который пытается поправить сложившуюся ситуацию с историческим восприятием российского эволюционного пути.
Павел, спасибо вам огромное за это интервью. Я так же, как и очень многие, желаю, чтобы ваш отец как можно скорее вышел на свободу. Хотя бы для того, чтобы на свободе с ним поспорить. Но спорить и разговаривать глаза в глаза, как мы сейчас с вами, можно только со свободным, в том числе и физически, человеком. Спасибо.
Спасибо. Я надеюсь, что это как можно скорее исполнится.
С сыном Ходорковского, Павлом, беседовал Данила Гальперович.